вечер с радио «Крым Реалии».
Россия хочет оккупировать Азовское море и угрожает целому региону. Что сказал Петр Порошенко в Нью-Йорке и каковы будут последствия? Европейский суд по правам человека принял жалобу российского главы Крыма Сергея Аксенова на украинский суд. Будет ли реакция Украины? Европарламент номинировал Сенцова на премию имени Сахарова.
С вами Александр Гундлах и Сергей Громенко. Это самое крымское в мире радио «Крым Реалии» на полуострове. Слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте ваши вопросы, комментируйте. У вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону 8 810 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 31 18, если вы на материале. А мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Новость дня.
Начнем наш эфир с главных новостей и важных событий и заявлений. Россия намерена оккупировать Азовское море. Такое заявление на сессии Генеральной Ассамблеи ООН сделал президент Украины Петр Порошенко. Азовское море в последнее время стало местом многочисленных провокаций со стороны российских силовиков, в первую очередь пограничников. Они задерживают суда, которые едут в украинские порты или из них.
Кремль не намерен останавливаться. После оккупации Крыма его целью стала оккупация Азовского моря между Россией и Украиной. Нелегально построив мост через Керченский пролив, Россия начала систематически нарушать свободу международной навигации через Керченский пролив, как для украинских, так и иностранных судов. Такие грубые нарушения нужно пресекать как незаконные. Мы требуем жесткой ответственности, в том числе усиления санкций против России.
They require a strong response, including the enhanced sanction policy.
Также Порошенко напомнил, что Россия игнорирует решение Международного суда ООН. Суд обязал Россию отменить запрет меджилиса крымских татар в аннексированном Крыму. Порошенко добавил, цитата, с первого дня незаконной оккупации Крыма крымские татары и этнические украинцы подвергаются репрессиям и дискриминации. Зафиксировано множество случаев убийств, а также пыток, преследований и арестов по сфабрикованным обвинениям. Список заложников и жертв российского оккупационного режима в Крыму растет почти каждый день, сообщил Порошенко.
На полях Генеральной Ассамблеи ООН Порошенко встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Украинский президент попросил турецкого коллегу содействовать в освобождении украинских граждан, политических узников Кремля. Напомним, что при поддержке Эрдогана Россия ранее освободила заместителей главы Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чайгоза. Эрдоган напомнил, что Турция по-прежнему не признает аннексию Крыма России. Подробнее о выступлении Петра Порошенко в ООН мы поговорим далее в программе. Ну а пока к другим новостям.
Личность.
Украинского режиссера Олега Сенцова выдвинули на премию имени Сахарова. В Европарламенте его кандидатуру представил словацкий депутат Эдуард Кукан. Цитирую, «Сенцов не требует собственного освобождения. Он решил сделать этот радикальный призыв с надеждой, что его голос будет услышан, и мир поймет ценность чести, правды, свободы и демократии. Он верит в верховенство права и ценности над грубой силой и обманом. Это делает его узником совести. Сегодня 137-й день голодовки Сенцова. Его жизнь подвергается опасности». Конец цитаты. Номинировала Сенцова фракция Европейской народной партии, крупнейшая в Европарламенте. Российский суд обвинил Сенцова в подготовке теракта. Ему дали 20 лет. В колонии Лабытнаги за Северным полярным кругом он голодает с 14 мая, требуя освободить из российских тюрем украинских политзаключенных.
Прямой эфир.
Государственная Дума России приняла в окончательном чтении закон о повышении пенсионного возраста. Теперь для мужчин он составит 65 лет, для женщин 63 года. Теперь закон должны одобрить Совет Федерации и президент России Владимир Путин. Путин ранее предлагал смягчить реформу, однако 40% россиян его предложение не увидели. Таковы данные российского Левада-центра. Подконтрольные Кремлю парламенты Крыма и Севастополя проект российского закона поддержали. Пенсионная реформа уже вызвало акции протеста. В десятках городов России социологические службы зафиксировали снижение рейтинга президента Владимира Путина до практически до крымских времен. На самом полуострове против реформы регулярно протестуют члены Коммунистической партии России.
Новости.
Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу российского главы Крыма Сергея Аксенова, пишут РИА Новости Крым, со ссылкой на адвоката Аксенова Максима Могильницкого. Аксенов жалуется на нарушение права на справедливый суд в Украине. Киев обвиняет его в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. По словам Могильницкого, Аксенов требует отменить персональные санкции Украины против себя. Соответствующий иск Верховный суд Украины уже открыл. Ранее СПЧ принял жалобу от депутата Госдумы России Натальи Поклонской. Ее Украина также подозревает в государственной измене. Генеральная прокуратура Украины решение Европейского суда пока никак не комментирует.
От себя добавлю только, что Генеральная прокуратура и прокуратура Автономной Республики Крым в Киеве неоднократно приглашали и Аксенова, и Поклонскую для дачи показаний и защиты себя на территории Украины. Но пока ни один, ни другой чиновник российский такого согласия не выказали. Росгвардии разрешили эвакуировать корабли-нарушители из Керченского пролива, пишет севастопольское издание «Примечание». Сейчас Росгвардия может только досматривать суда, которые нарушают правила судоходства. Теперь же создадут специальную бригаду для охраны Керченского моста, ее полномочия расширят. Цитирует «Примечание» главу Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева. Росгвардейцы отныне смогут задерживать иностранные суда-нарушители, сопровождать их в порт и производить процессуальное оформление правонарушений. Как мы уже отмечали, российские силовики в Азовском море продолжают провокации и задерживают суда, которые следуют в украинские порты. Украина планирует создать в Азовском море базу военно-морских сил, а Петр Порошенко, президент Украины, заявил, что Россия намерена оккупировать акваторию Азовского моря.
Крым в центре внимания.
Красноперекопск и одноименный район могут объединить в один муниципалитет. Такое решение местные депутаты, сообщает Крыминформ со ссылкой на телеканал Крым-24, приняли. Инициатор объединения депутат Мария Стадник назвал решение историческим. По словам главы Красноперекопского районного совета Натальи Цукановой, реорганизация упростит бюрократические нюансы для инвесторов. Сейчас бывают сложности, когда у одного инвестора предприятие разделено, одна часть находится в районе, а вторая в городе. Объединение займет около года. Местные депутаты уже направили обращение в Российскую общественную палату Крыма.
А в Алуште построили непригодный для детей детский сад, пишут новости Крыма. По данным Российского следственного комитета, компания СК «Эгион» строила модульный детский сад, но обязательства не выполнила. В итоге капитальное здание непригодно для эксплуатации. Руководители СК «Эгион» предположительно воровали деньги из бюджета фирмы. Уголовное дело открыто по трем статьям и передано в суд. Ранее сообщалось, что эта же фирма давала взятку бывшему чиновнику из Алушты, которого российский суд в Крыму приговорил к 4 годам колонии.
Но Россия продолжает масштабные военные учения в Крыму. Российские военные отработали вывод авиации из-под удара условного противника. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа России. Ведомстве уточнили, что в течение 10 минут эскадрилья оперативно-тактической авиации покинула аэродром, выполнив взлет одиночным порядком и парами с минимальным интервалом времени. После экстренного взлета авиация выполнила ракетные пуски, поразив мишени на полигоне «Апук». Комментариев украинской стороны пока нет. После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.
Репортаж.
В Севастополе закроют социальный рынок на улице Корчагина, сообщают «Аргументы недели». Закрыть рынок городские власти обязала прокуратура. Там говорят, что его администрация многократно нарушала законы. В январе на рынке были проверяющие, однако его работу они не прекратили. Рынок народный, популярен не только среди севастопольцев. За качественными продуктами и доступными ценами сюда приезжают даже и с Балаклавы, и Инкермана. Отметим, что решение суда о закрытии рынка пока еще не вступило в законную силу.
Жители Аджанкоя подозревают в продаже шпионской ручки. Об этом сообщает пресс-служба Российского следственного комитета Крыма. По данным следствия, подозреваемый продал цифровой видеорегистратор, встроенный корпус шариковой авторучки. Она якобы предназначена для негласного получения визуальной и акустической информации. В следкоме отметили, что по данному уголовному делу продолжает предварительное расследование.
На фоне шпионского скандала с российскими грушниками в Солсбери эта новость выглядит особенно пикантно. А в Семиизе начали реконструкцию набережной, сообщают РИА Новости Крым. За счет федеральной программы развития региона власти планируют реконструировать, а в некоторых случаях построить с нуля, набережные и берегоукрепительные сооружения в Евпатории, Коктебеле, Приморском и Сагах. Масштабного ремонта набережная ждала давно, разрушаться она начала еще в 90-х. 6 лет назад штормы окончательно разрушили дамбу и причал. На реконструкцию выделили 258 миллионов рублей. Проведет ее ростовская компания «СКИФ». Работы планируют закончить к 2020 году. Набережную на это время оградят, отдыхающим придется идти на другие пляжи.
Первый крымско-татарский онлайн-переводчик могут запустить уже через год. Об этом Крым Реалии рассказала одна из инициаторов проекта имени Шерфе. Она с коллегами уже несколько лет работает над этим проектом. Начал его крымский IT-специалист Павел Башинский. Цитирую, создание переводчика поможет развитию и распространению языка, упростит его изучение, а также позволит увеличить объемы литературы на крымско-татарском языке и сделает его более доступным для широкого круга людей. Сейчас она с коллегами обрабатывает собранный материал и оформляет получение гранта. Именно призывает всех желающих помочь в развитии проекта.
Так что, дорогие наши радиослушатели, особенно крымские, особенно знающие крымско-татарский язык, помогите доброму делу, помогите онлайн-переводчику. Ну, если не подняться на уровень Google Translate, то, по крайней мере, преодолеть там уровень Яндекс.Переводчика. На этой оптимистической ноте мы будем ставить не точку, но запятую. И после небольшой паузы самое крымское в мире радио «Крым Реалий» вновь вернется к вам в эфир.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Интервью. В эфире Радио Крым Реалии.
С вами Радио Крым Реалии, в студии Александр Гундлах. Я напомню нашим слушателям и зрителям на Facebook и YouTube, страницах Крым Реалии, что у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины, звоните нам в студию 044 490 31 18. Тема нашего сегодняшнего... Сегодня говорим на такую тему. 26 сентября президент Украины Петр Порошенко выступил на 73-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций. В своем выступлении Порошенко рассказал о судьбе крымских политзаключенных Владимире Павлухе и Олеге Сенцове, милитаризации полуострова и отказе России выполнять решение Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса крымско-татарского народа. Также глава государства напомнил о необходимости введения миротворческой миссии ООН на оккупированных территориях Донбасса как надежного механизма, способного помочь достижению мира, а не замораживанию конфликта. На связи с нашей студией украинский политолог Руслан Кермач.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Руслан. И первый вопрос вам. Как вы считаете... какие главные все-таки тезисы выступления Порошенко можно выделить?
Ну, на самом деле, вы их озвучили. Ключевой вопрос, который ждали, это вопрос миротворческой миссии, так? И, в частности, новой темой является тема агрессивных действий России в Азовском море, в том числе задержания судов, которые следуют в украинские порты. Это важный аспект, и я считаю, что то, что он был актуализирован и поднят ко вниманию международной общественности на именно на наиболее авторитетной, скажем так, площадке Генассамблеи ООН. Это очень важный прецедент, который в дальнейшем может, может в том числе стать основанием для того, чтобы требовать дополнительных санкций в отношении России именно в части вот этих правонарушений. Ну, конечно же, вопрос политзаключенных, о которых вы уже сказали, также очень острый, и очень положительным является то, что президент проводил отдельные прицельные встречи с лидерами государств, которые могут повлиять, в том числе с президентом Турции. Мы знаем, что уже есть один, был положительный прецедент, когда именно при содействии Реджепа Тайпа Эрдогана удалось освободить двух политзаключенных, крымско-татарских, Ахтема Чайгоза в том числе. Поэтому, да, это важно.
А как вы считаете, вот уход, этот символический уход Эрдогана во время сессии, во время выступления Порошенко, это какой-то знак?
Ну, я не сложно говорить о том, является ли это каким-то таинственным знаком, но мы должны понимать, что Турция пытается играть очень сложную игру на нескольких театрах геополитических, и в том числе вопрос Сирии и так далее. Поэтому здесь они, конечно, действуют осторожно. Они заинтересованы в сотрудничестве с Россией, там, в части сирийского конфликта, театра боевых действий. Но в принципиальном вопросе относительно территориальной целостности, как бы Турция солидарна с Украиной, и этот вопрос не оспаривается.
Вот конкретно по этим тезисам, что мы озвучили, как вы считаете, услышали Порошенко в ООН?
Ну, сложно делать выводы как бы в данном этапе, конечно же. Мы на разных площадках актуализируем те проблемные аспекты, которые являются для нас ключевыми. Но мы должны понимать, что реальный инструментарий для решения этих проблем на уровне ООН, в частности, он ограничен. Ограничен в первую очередь правом вето, которым обладает Российская Федерация как постоянный член Совета Безопасности ООН. И, естественно, без российского одобрения нам не удастся утвердить миротворческую миссию, что является как бы основным посылом в отношении Организации Объединенных Наций, потому что организация эта призвана в первую очередь решать проблемы войны в государствах. В данном случае мы знаем, понимаем, что Россия, будучи вовлеченной стороной в конфликт, увидели парализованность этой институции и ее неспособность решить эту проблему. Поэтому даже если нас услышат, все равно есть проблема. Проблема институционального характера. Проблема того, как принимаются решения и какие существуют реальные механизмы. Нам могут многократно выразить одобрение. Организация Объединенных Наций может принять на уровне Генассамблеи очередную резолюцию. Но от этого, как мы знаем, вот, например, в отношении запрета Меджлиса, да, была принята резолюция, которая требует вернуть этот орган самоуправления, его функционирование. Но никакого результата как бы по сей день нет, и, очевидно, не будет, пока не будет инструментария для того, чтобы... А инструментарий вряд ли появится, потому что сама себя Организация Объединенных Наций вряд ли будет реформировать. Поэтому, на самом деле, очень сложно в этом аспекте проблема. И я не вижу здесь какого-то легкого разрешения. Так или иначе, придется вовлекать Россию и искать какие-то точки соприкосновения с ней.
Руслан, оставайтесь, пожалуйста, на линии. У нас есть на связи сейчас еще один украинский политолог Петр Олещук. Петр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот вам этот же вопрос хотел бы адресовать. Как вы считаете, немножко перефразирую его, как вы считаете, какой тезис Порошенко на выступлении можно выделить главным?
Ну, понимаете, довольно сложно что-то выделять на самом деле, потому что в целом это выступление, оно, очевидно, было призвано в первую очередь создать информационную поддержку для продвижения идеи ввода миротворца. То есть, по сути, это главная квинтэссенция, главный смысл выступление президента Украины, это промоушен, скажем так, идеи ведения миротворцев на территории ОРДЛО как механизма выполнения Минских соглашений и восстановления на этой территории суверенитета Украины. Вот. Ну и остальное можем рассматривать в качестве производных подобных идей, скажем так, которые связаны непосредственно с тем фактором, что Украина продолжает находиться, по крайней мере, часть территории Украины продолжает оставаться оккупированной Российской Федерацией. Ну, это, наверное, основное.
Угу. У меня к Руслану еще один вопрос. Вот выступая на сессии Генассамблеи ООН, президент Порошенко также отметил, что Кремль намерен оккупировать Азовское море. Это вот тема, по сути, сегодняшнего дня. И напомнил о незаконном строительстве Керченского моста. Цитирую. Именно отсутствие соответствующего наказания приводит к тому, что после Грузии наступила очередь Украины, после Литвиненко – Скрипаль, после Алеппо – Идлиб. Кремль не намерен останавливаться на этом. После оккупации Крыма его мишенью сегодня является оккупация Азовского моря. Руслан, скажите, вот способна ли Россия, как утверждает президент Порошенко, на такие действия?
Ну, первые шаги в этом направлении уже осуществляются, да, ну, смотря как мы рассматриваем вопрос оккупации. Естественно, строение Керченского моста и тотальный контроль России как бы в акватории Азовского моря, и контроль, досмотр судов, которые следуют в украинские порты, это уже как бы серьезные сигналы и проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Ну, тут, я думаю, более есть компетентные люди, которые могут говорить об этом. Я, например, слышал, что определенные суда даже не могут теперь достигнуть Мариупольского порта в связи там, с высотой да, Керченского моста, этих пролетов, где могут проходить суда. То есть там очень много серьезных проблем и нарушений на уровне международного права, которые нужно актуализировать. Но опять же, какие будут механизмы, то есть санкционное давление, возможно, очередное будет усилено, будут новый пакет санкций. Нам нужно, наверное, требовать этого, потому что любое нарушение должно быть наказано. Да? Иначе, если оно не будет неотвратимости наказания за определенные нарушения международных норм, то это будет, конечно же, стимулировать еще более, скажем так, наглые и агрессивные действия в отношении Украины.
Угу. Вот Петр Олещук, который тоже участвует в нашей дискуссии, мы ему такой вопрос зададим. Как вот международное сообщество может помочь в этой ситуации не допустить оккупации Азовского моря России?
Ну, понимаете, я как бы не вижу возможностей остановить, скажем так, ползучую оккупацию Украины без радикального решения вопроса вообще в целом российской оккупации части украинской территории. То есть, понимаете, Россия, она, как мне кажется, очень грамотно задала формат переговоров по всем этим вопросам. Что она сделала? Она сделала то, что она добилась разделения этих вопросов оккупации на целый ряд других вопросов. То есть она добилась того, смотрите, вопрос Крыма отдельно, вопрос ОРДЛО отдельно, вот сейчас вопрос Керченского пролива – это отдельно, вопрос Азовского моря – это отдельно. Мы их, все эти вопросы обсуждаем отдельно. Вы должны понимать, что они не существуют отдельно. Они все существуют в комплексе. Почему вопрос заключается в том, что российский неоимпериализм пытается удержать Украину всеми возможными средствами в орбите своего влияния, с тем, чтобы в конечном счете добиться реинтеграции Украины в новый имперский проект России. Ну, это ключевой вопрос. И пока этот вопрос не будет решен, до тех пор, пока Россия не откажется от практики восстановления Российской империи или Советского Союза, как угодно это называй, до тех пор, пока Россия от этого не откажется, какие-то эффективные средства противодействия их вряд ли кто-то найдет. Потому что эта проблема, она комплексная, она не может решаться частично. То есть я не представляю, как мы можем, например, решить вопрос Азовского моря до тех пор, пока Россия контролирует Крым. Опять-таки, как мы можем решить проблему деоккупации ОРДЛО до тех пор, пока Россия контролирует Крым, ведь она, по сути, использует ОРДЛО, в том числе, как и механизм воздействия на мировую общественность, тем, чтобы она не поднимала вопрос оккупации Крыма. Эти вопросы их нужно осматривать в комплексе. Я думаю, что это большая ошибка и Украины, и мира, то, что мы отказались от того, чтобы обсуждать именно эти вопросы как один вопрос. Один вопрос российской агрессии.
Да, вот как отреагировали в Госдуме российской, Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по делам СНГ, заявил российскому изданию РИА Новости свое мнение о выступлении Петра Порошенко на заседании Генассамблеи ООН. Цитирую, выступление Порошенко – все тот же театр абсурда, который мы наблюдаем в украинской политике после февральского государственного переворота в 2014 году. Президент Украины, как заведенный, продолжает твердить на всех международных площадках про агрессивную Россию, обвиняя нас во всех грехах, в том числе в проведении политики войны, страха и марионеточных правительств. И это, говорит Порошенко, человек, руки которого по локоть в крови своих же сограждан, и президент, который фактически отдал свою страну под внешнее управление. И конец цитаты. И Слуцкий также добавил, что здесь может быть лишь одна цель – отвести внимание мирового сообщества от преступлений и зверств киевского режима против же своего народа. То есть это вот вариант гибридной войны такой, да?
Да. Да, ну, я бы таким образом это охарактеризовал, что любые заявления России, они на самом деле делается не ради того, чтобы кого-то в чем-то убедить. Это просто исключительно позиционирование, и это заявление своей позиции. И Россия, делая подобное заявление, она просто утверждает, что смотрите, вот мы пытались на нас надавить санкциями, а вот у нас ничего не поменялось. Мы как бы как смотрели на эти вопросы раньше, так смотрим и сейчас, и завтра будем смотреть. Потому садитесь с нами за стол переговоров и давайте с нами договаривайтесь, убеждайте нас, чтобы нам это было интересно и выгодно. Ну, на самом деле, никто не верит, что кто-то будет воспринимать все эти заявления более-менее серьезно. Но Россия их делает постоянно. То, чтобы показать. Вот у нее главная идея такая, что вот смотрите, у вас своя правда, у нас своя правда. Вот, поэтому нам нужно договариваться. Для того, чтобы с нами договорились, нам нужно что-то отдать. Вот давайте нам отдайте Украину, отдайте нам Крым, еще что-то отдайте, с вами будем договариваться.
Это был Петр Олещук, а вот Руслан Кермач, украинский политолог, к вам такой вопрос. Вот примечательно, что на встрече, в очередной раз на прошлом заседании был Владимир Путин, президент России, в этом году он не приехал, как его пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что он... не смог посетить из-за государственных дел заседание. Как вы считаете, это намеренное игнорирование в этом именно году или это вот просто такая вот очередная театральная, что ли, постановка российская?
Это намеренное игнорирование, которое в духе поведения Путина последние годы, очевидное попрание вообще международными институциями. Путин своим поведением, своим форматом взаимодействия с международным сообществом, скажем так, или со странами, он демонстрирует, что для него более приемлемый формат каких-то персональных установлений связи, личных встреч на государственном уровне, да, вот формат саммита Трамп-Путин и так далее. А какие-либо международные площадки, в которых, как ООН, это, скажем так, не его уровня. Ну и к тому же он понимает, что много было бы посылов адресованных, нелицеприятных в его адрес. Видимо, чисто из таких еще имиджевых соображений он их игнорирует. То есть это определенное отражение, в том числе его восприятие того, как должна функционировать взаимодействие на международном уровне, межгосударственном. Да? Угу. Ну, я вот еще хотел, если позволите, маленький комментарий к словам моего коллеги Петра относительно... Я абсолютно согласен с ним о том, что это был стратегический большой выигрыш, то, что России удалось по разным корзинам развести вопросы Крыма, Донбасса, вот сейчас азовская тема тоже, да, отдельно переговаривается. это действительно выигрыш, но я понимаю логику, почему на том этапе, когда началась российская агрессия, почему выбрана была именно такая тактика, потому что было ожидание, что таким подходом, по крайней мере, можно будет вывести за скобки, да, вопрос, в котором Россия абсолютную бескомпромиссность проявляла, то есть вопрос Крыма, он закрытый, и было как бы очевидно многим, что не удастся договориться, поэтому за Минский процесс, за скобки Минска вывели вопрос Крыма, потому что была надежда, что вот по крайней мере, по этому вопросу есть какое-то пространство для компромисса. А если как бы произойдет нагромождение сразу многих тем, то тут будет гораздо сложнее. Но мы видим, что даже это не сработало. Даже этот расчет, который, очевидно, был у западных партнеров Украины, Франции, Германии, США, когда инициировался весь этот процесс, он не сработал, к сожалению.
Нельзя не отметить еще один интересный момент, когда администрация президента Украины опубликовала накануне фотографию, на которой Петр Порошенко с президентом США Дональдом Трампом, и журналисты отметили, что они оба в красных галстуках, и это, собственно, отметила администрация президента, но при этом во время своего выступления, а Трамп выступал одним из самых первых, он ни разу не заговорил об Украине. Это можно считать каким-то знаком?
Ну, я думаю, что... Ну, я бы не говорил тут, конечно, о каких-то знаках. Ну, мы знаем, что даже на предыдущих, на тех же переговорах, да, с Путиным тоже тема Украины. Я думаю, это чувствительная тема, и есть... проблемы в достижении прогресса здесь, да, почему Трамп и не хочет, наверное, особо актуализировать этот вопрос. Конечно, тут могут быть и подводные камни в части его связи потенциальной, которая до сих пор расследуется, да, спецпрокурором Мюллером, возможно, с Россией. То есть мне сложно говорить, потому что мы не знаем всех подводных течений в этом вопросе. И действительно, реальное отношение Трампа к украинскому конфликту. Полноценной картины мы не видим. Мы видим, что в определенной степени американские институты, система пытается вырулить его в определенном векторе. Есть определенные красные линии, позиции, которые она для него очерчивает. Но когда Трамп импровизирует, что он делает часто, и проводит какие-то личные встречи, мы видим, что эта риторика немножко может уходить в сторону. Очевидно, что для него... Украина не является топ-приоритетной темой на сегодня, что основное внимание приковано к Сирии, северокорейскому конфликту, других вопросах. Возможно, Трамп просто осознает, уже сегодня осознал, что быстрого прогресса в разрешении украинского конфликта не будет достигнуто. Он, как правило, привык наскоком решать. И тоже в такой манере личных встреч, персональных саммитов демонстрировать быстрые какие-то успехи, хотя мы понимаем, что это все иллюзия, что на самом деле таким образом не решаются подобного рода конфликты, и они требуют более глубокой, серьезной проработки. А так это больше похоже на пиар-шоу.
Руслан Кермач, украинский политолог, оставайтесь, пожалуйста, на линии. У нас вопрос следующий к Петру Олещуку, тоже украинский политолог, наш... 25 сентября Министерство торговли США внесло в санкционный список 12 российских компаний. Этот документ разместили на сайте Федерального реестра. 26 сентября они вступили в силу, и ограничения коснулись ряда российских организаций, которые по данным Министерства торговли США действовали против национальных интересов страны. Как вы считаете, могут ли новые санкции влиять на по-новому на российскую экономику?
Ну, на экономику они, конечно, будут влиять. И санкции влияют на экономику. Я думаю, это никто не отрицает. Даже, в принципе, сами россияне, по большому счету, они этого не отрицают. Но проблема же не в этом. Проблема в том, что задача санкций заключается не в том, чтобы влиять на российскую экономику или делать ситуацию с российской экономикой хуже. Задача санкций – это влияние на российскую политику. То есть, в принципе, алгоритм тут такой. Мы вводим санкции, российская элита думает над этим, решает, что, пожалуй, ей нынешние действия невыгодны, и садится за стол переговоров и постепенно приходит к какому-то решению, которое, возможно, будет не лучшим, но, по крайней мере, позволит хотя бы некоторые проблемы закрыть. Вот какая логика санкций. На данный момент я не могу сказать, что санкции влияют каким-то образом на российскую именно политику. То есть российская экономика действительно несет потери, но российская политика, она с 2014 года, по сути, не изменилась. То есть мы не видим каких-либо указаний на то, что российская политика изменилась. И в этом, именно в этом моменте санкции, они, очевидно, не приводят пока что к такому эффекту, которого ожидали, когда их вводили и когда их вводят. Вот. Поэтому думаю, что просто в мире не до конца понимают логику взаимодействия в ситуации России, экономики и политики. То есть для западного мира с развитыми традициями демократии и серьезным уровнем зависимости правительства от гражданского общества, любые экономические проблемы очень серьезно моментально отзываются на политике. В ситуации России общество закрытого, общество с серьезными тоталитарными тенденциями и подавлением инакомыслия, санкции даже в условиях удара по экономике не привели к тому, чтобы режим на самом деле ослабился. Более того, режим в России сейчас в значительной степени, если ориентироваться на практику подавления инакомыслия, практику репрессий и практику проведения выборов без выборов, он в значительной степени довольно-таки крепко стоит на ногах. Вот. Хотя, конечно, происходят акции протеста, но в целом то, что режим решился на проведение пенсионной реформы в этой ситуации, в условиях санкций, это уже говорит о том, что режим себя чувствует довольно-таки уверенно. Поэтому нельзя сказать, что санкции пока что действуют именно так, как их ожидали. Хотя, конечно, вполне возможно, что они могут привести к некоему кумулятивному эффекту, но для этого нужно, чтобы они применялись длительное время, а какое время, никто вам не скажет. И тут ключевой вопрос заключается в том, насколько хватит политической воли у стран Запада продлевать давление на Россию экономическое прежде всего.
Петр Олещук, а Руслан Кермач, украинский политолог, вам такой вопрос. Среди новых подсанкционных компаний, которые попали в этот список, 12, как пишет ряд СМИ, есть две компании, которые могут работать в Крыму, в том числе поставлять оборудование для военно-морского флота России и Черноморского флота. Как вы считаете, сможет ли отечественный российский ВПК найти альтернативу у себя внутри без каких-то технологий со стороны, в этом случае США?
Мне сложно говорить, я не являюсь узким экспертом в сфере военно-промышленного комплекса, да, и как здесь, насколько уязвима Россия в части технологий. Я знаю о том, что критически Россия нуждалась в технологии в нефтегазовой, добывающей отрасли, и санкции в этом направлении, ограничения России в поставке этих технологий тоже замедлили темпы наращивания нефти и газодобычи в России. Очевидно, что проблемы будут, и импортозамещение, о котором в России любят говорить, даже если оно и возможно, и будет осуществляться, это процесс длительный, который может занять не год и не два, и неизвестно, насколько, с каким успехом. Но, вы знаете, от более обобщенных вещей я тоже хотел бы сказать, тоже согласиться с Петром на самом деле, потому что о том, что санкционный инструментарий, он его результативность очень сложно оценить в краткосрочной перспективе. Да? Особенно если мы не говорим о каких-то очень мощных и сильных санкциях, какие вот, например, были задействованы в отношении Ирана или в отношении Ирака в 1991 году, да, эмбарго и так далее. И при этом нужно учитывать, что запас прочности у России намного выше, чем у ниже названных стран. Как это ни парадоксально звучит, санкции – это необходимый действительно инструмент, но мы увидели, как в логике действительно авторитарной России санкции, среди прочего, были подтолкнули тех же олигархов, тех же приближенных к Кремлю людей ближе, еще ближе к Кремлю, потому что они понимают, они утратили доступ определенный, да, на западные рынки и так далее, и стали более уязвимыми и зависимыми. А с другой стороны, Кремль и в целом российский режим сумел инструментализировать сами санкции в своих сугубо политических целях, обвиняя в том числе, перекладывая ответственность за вот недавно принятую пенсионную реформу, в том числе как вынужденную меру в связи с давлением с Западом. Да? А учитывая, что в России довольно сильные антиамериканские настроения, то подпитывание, разжигание этой темы, они только еще больше сплочают общество вокруг власти и укрепляют вот этот весь дискурс осажденной крепости, который довольно активно используется российскими властями. Поэтому вот пока мы видим, что на самом деле действительно не сработала логика. Не менее важный аспект – это и восприятие самой политической элиты России того, насколько возможно обратное движение. Да? Вот, когда используется инструмент санкций, очень важно, чтобы страна, в отношении которой не используется, понимала отходные пути, чтобы у нее было понимание, что те или иные действия или возражения к исходным позициям, они могут привести к снятию этих санкций. И вот мне не раз доводилось слышать от людей, которые вот общаются там и являются близкими к околокремлевской элите, говорят о том, что вот там зреет убежденность в том, что на самом деле санкции Запад не снимет никогда, что это вот вне зависимости от их действий, что санкции не будут сняты, что это какая-то... То есть они совершенно в другой логике воспринимают санкции. Не как следствие их агрессивных там действий на Донбассе, а как вот какую-то целенаправленную войну Запада против России и так далее. То есть тот же вот в этой же идеологической, в идеологическом измерении.
Спасибо.
И на самом деле это страшно.
Спасибо. Спасибо. Украинский политолог Руслан Кермач и украинский политолог Петр Олещук. А с нами на связи американский политолог Джейсон Смарт. Джейсон, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот говорим о санкциях, которые были применены 26 сентября, вступили в силу против 12 российских компаний. И у меня к вам такой вопрос. Могут ли новые санкции влиять на промышленников и бизнесменов из США? И вам приходилось ли слышать вот недовольство именно американских бизнесменов на такие санкции?
Ну, знаете, это всегда есть такой риск с санкциями, что насколько политики, они любят их и считают, что они очень полезны, и они действительно помогают. Надо считать, что избиратели в нашей стране, в любой стране, это трогает их, именно бизнесменов. Что ты делаешь против них? И из этого будет интересно, если продолжат или будут новые санкции, потому что, конечно, есть какой-то эффект, а не очень хороший для бизнесменов, которые готовы торговаться и работать с Россией.
А пострадать, может ли пострадать бизнес вот американских промышленников в том числе от этих санкций? Обратное, он может иметь какую-то обратную реакцию, обратный эффект?
Ну, знаете, на самом деле Россия для Соединенных Штатов такой маленький партнер. То есть, что мы торгуемся с Россией, что мы продаем и что мы покупаем из России, очень мало. То есть эффект в Америке не будет чувствован. Для обычного человека, если Россия делает санкции против США, такие санкции, какой эффект? Ну, я очень сомневаюсь, если обычный человек на улице знает об этом. Это так далеко от нас, и как экономический власть, Россия очень маленькая.
А вот такое мнение и главный месседж, который сегодня Россия посылает, комментируя введение санкций, его озвучил член Комитета Совета Федерации по международным делам от аннексированного Крыма Сергей Цеков. Он заявил, что США вводят санкции, чтобы устранить конкурентов в экономике. В беседе Russia Today он отметил, что этим объясняется и выбор тех компаний, которые, против которых были введены ограничительные меры.
Ну, я бы сказал так, что сейчас Россия, конечно, говорит один, но что они чувствуют наши санкции, то есть они чувствуют результат, что мы действительно работаем против России сейчас. Но что Россия, как она может ответить к этому, это очень большой вопрос, потому что на самом деле США огромная страна, это 24% где-то глобальный ВВП. А Россия такая маленькая страна по экономической связи, что когда они делают какие-то санкции, кроме того, что они производят много нефти, очень мало дел, которые весь мир чувствует. И из этого я думаю, что это ничего не значит пока.
Напомню, в нашей студии с нами по телефону общается Джейсон Смарт, американский политолог. И ваш короткий прогноз, как вы считаете, в какой перспективе в дальнейшем санкции могут подействовать именно вот эти вот точечные 12 компаний? В ближайшее время возможно ли?
Так, конечно, всегда возможно, и думаю, что это реально. И особенно сейчас, когда весь мир, кажется, уже против агрессии России, и в Украине, и в Сирии, и в других местах, есть действительно какой-то интерес от общества для новых санкций против России.
Спасибо. С нами на связи был Джейсон Смарт, американский политолог, а мы продолжаем вечер с Крым Реалии.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. «21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио Крым Реалии, а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать». «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
И вновь в эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии». У микрофона Александр Гундлах и Сергей Громенко. На полуострове слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте. Если хотите, звоните нам по телефону 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 31 18, если вы на материке. А далее мы будем говорить о том, что же принесет завтрашний день? Прогноз на завтра в эфире «Радио Крым Реалии».
В эфире «Радио Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие «Радио Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. «Радио Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
На северной стороне Севастополя появится мини-больница скорой помощи, пишет издание «Примечание». Об этом рассказал директор департамента капитального строительства Михаил Демиденко. По его словам, сначала там хотели построить палатный комплекс, но потом подсчитали, что существующий фонд не готов работать в современных условиях и не отвечает требованиям, которые предъявляются к медицинским учреждениям. Поэтому больница будет всего на 140 коек. Рядом также будет поликлиника. В палатном блоке будет операционная. Демиденко говорит, что больница хоть и маленькая, но сможет полностью обеспечить медицинскими услугами жителей северной стороны города.
В Крыму пройдет Альминское сражение. Но не бойтесь. Пройдет реконструкция битвы. Об этом сообщает подконтрольный Кремлю Министерство культуры Крыма. 30 сентября в селе Вилино Бахчисарайского района пройдет 11-й военно-исторический фестиваль «Альминское дело». Реконструкция станет его главным зрелищем. В ней примут участие более 70 представителей различных клубов военно-исторической реконструкции. У всех гостей будет возможность посетить лагеря реконструкторов, посмотреть на обмундирование, снаряжение, вооружение и быт солдат Российской империи, Великобритании и Франции середины 19 века. Начало фестиваля в 11:00, вход свободный. У кого есть время и желание, вперед!
Вот теперь не очень хорошая новость для крымчан. Российские сети супермаркетов в Крым не зайдут. Такое мнение выразил Вадим Кирпичников, руководитель главного управления потребительского рынка. Об этом пишут «Аргументы недели». Открытие крупных супермаркетов севастопольцы ждали, потому что цены в местных магазинах слишком высокие. Горожане говорят, что, например, в Москве или Санкт-Петербурге стоимость тех же продуктов намного ниже. Но открытие крупных супермаркетов в Севастополе ждать не стоит, говорит Кирпичников. Цитирую, увы, конечно, конечные собственники данных сетей – это бенефициары, которые живут на Западе, поясняет он. Поэтому зайти в Крым на нашу территорию они, к сожалению, не могут. Придется довольствоваться местными магазинами. Там снизить цены власти пока не могут.
По секрету скажу крымчанам, что отличные супермаркеты есть в Херсоне. В Севастополе изменят троллейбусную сеть, пишет информационный канал города. Как именно? Власти официально расскажут 1 октября. Развитие троллейбусных маршрутов власти Севастополя обсуждали с жителями города. На сайт поступило более 100 предложений. Некоторые маршруты предлагают сократить, другие объединить. 3 маршрута пока остаются без изменений. Сбор мнений севастопольцев еще продолжается. Свои предложения можно оставить на сайте российского правительства города.
Завтра, в пятницу, в Симферополе будут юристы консультировать бесплатно. Об этом сообщает сайт города со ссылкой на подконтрольное Кремлю Министерство юстиции. Как рассказали в пресс-службе ведомства, опытные квалифицированные специалисты бесплатно окажут помощь физическим и юридическим лицам. В Симферополе консультации пройдут в Министерстве юстиции, а жители района могут прийти по адресу улица Карла Либкнехта, 2.
Новость, конечно, она должна придать уверенности и бодрости некоторым категориям граждан, которым консультация юридическая никогда не повредит. Но в Севастополе появятся приемные семьи для пожилых людей, пишут севастопольские же примечания со ссылкой на сайт российского правительства города. Те, кто решил принять в семью инвалида или заботиться о пожилом человеке, будут получать ежемесячное пособие – 4000 рублей. В этом году появится 20 таких семей, в следующем еще 20. Дальше количество семей планируют увеличить до 25. Подконтрольные Кремлю власти Севастополя полагают, что такое новшество уменьшит количество пожилых на стационарном социальном обслуживании, ну и просто повысит комфорт и сохранит домашние условия для них.
Жительницу Крыма заставят избавиться от полусотни собак и кошек, сообщает Крым-Информ. Жительница Лушчинского села Лазурная содержит дома больше полусотни животных. Суд считает, что такая деятельность незаконна и обязывает женщину прекратить ее. Собаки и кошки бесконтрольно передвигаются как на территории участка, так и за его пределами. Находятся в антисанитарных условиях, не зарегистрированы и не вакцинированы, в том числе против бешенства, говорится в сообщении суда. Ранее женщину уже привлекали к ответственности по статье о нарушении правил карантина животных. Максимальное наказание – штраф от 500 до 1000 рублей.
Я думаю, что в сравнении с тем, сколько стоит прокорм 50 собак и кошек, штраф 1000 рублей вообще просто теряется. В России введут новые правила регистрации автомобилей, пишут РИА Новости Крым. Новшество ввело Министерство внутренних дел, приказ опубликован на официальном портале правовой информации. Теперь разрешено ставить на учет автомобили с электронными... Так, их использование для новых машин будет обязательно с 1 ноября... 2019 года. Спокойно, дорогие крымчане, не с 1 ноября этого, со следующего года будут новые правила. Но если вы собираетесь въехать на территорию материковой Украины, то знайте, что с этого дня введены новые правила парковки, и за неправильную парковку вашу машину могут эвакуировать.
Да, в Херсонесе начнут вводить вечерние экскурсии. С 1 октября по 5 ноября пишет информационный канал Севастополя со ссылкой на пресс-службу музея. Водить посетителей после захода солнца стало возможно благодаря работе специалистов Фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история». Они установили световое оборудование, огни ночной подсветки, возвели специальные деревянные настилы и дорожки. В общем, все о культуре. Программа включает не только историю древнего города, но и просмотр мультимедийного шоу. Экскурсоводы Херсонесского музея в новом свете расскажут о башне Зенона, отреставрированной в Куртине 19 городских воротах Херсонеса, античном театре. Также можно будет посетить Нижний храм Свято-Владимирского собора. Экскурсии будут начинаться каждый день в 19.00.
Если на полуострове сейчас такая же погода, как здесь, в Киеве, то я не завидую экскурсоводам, которые будут в 7 вечера выходить на работу. И последняя новость, но очень важная для жителей Ялты. Внимание! С 8 по 15 октября на распределительных станциях газа будут вестись работы. Об этом сообщает пресс-служба российской администрации города. В сообщении сказано: убедительная просьба ко всем абонентам в указанное время перекрыть газовые краны в домах. Предлагаем подготовить альтернативные источники приготовления пищи. Конец цитаты. Главный газовщик города Алексей Радченко говорит, что ремонт завершат в течение 2 дней. После этого всех потребителей будут подключать постепенно. Напомним, что 27 декабря еще 2016 года президент России Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым из соседей России. Газотранспортную систему полуострова присоединили к магистральным газопроводам Российской Федерации. И скажу, что в ближайшее время на сайте Крым Реалии появится материал, а потом и его продолжение о том, как в Бахчисарайском районе, собственно, на околицах самого Бахчисарая, новые газопроводы прокладывают прямо по старинным мусульманским кладбищем. Внимание! Оставайтесь с радио Крым Реалии, читайте наши материалы на сайте, и после короткого перерыва самое крымское в мире радио вновь вернется в эфир.
Крымчане говорят.
Я патриот Украины. Я была такой до аннексии Крыма. Я остаюсь такой и по сей день.
Ваши так называемые все эксперты не приводят ни одного доказательства, только свое голословное мнение.
Видно указание с Москвы оттуда. Больше 9 000 никому не давать пить. Все.
Да ну это просто бред.
Все дожди ни одной школы за 2 года даже не побелили. Не то, что какой-то ремонт.
Радио Крым. Реалии. Крымчане имеют право знать. Крымский вечер. С радио Крым. Реалии.
В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии», «Крымский вечер». Я Сергей Громенко, рядом со мною Александр Гундлах и Стас Юрченко. Вы можете слушать нас по будням с 18.30 до 19.30 на 105.9 FM в Северном Крыму круглосуточно. Повторы трансляции эфиров можно смотреть на каналах «Крым Реалии» в YouTube, Facebook. Ну, конечно, на 549 кГц на средних волнах. АМ утром и в обед крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Если вы находитесь в Киеве, 044 490 31 18. Станислав Юрченко появляется в нашем эфире для того, чтобы рассказать нам о чем.
Топ-5 публикаций на сайте Крым Реалии по мнению наших дорогих читателей. Добрый вечер, начнем. Наш сегодняшний топ открывает материал под названием «Британский флаг над Черным морем». Власти Соединенного Королевства до конца года планируют расширить свое военное присутствие в Черном море. В Лондоне не исключают, что российский флот попытается заблокировать Одессу, используя аннексированный Крым как стратегический плацдарм. Зачем необходимо британское военное присутствие в Черном море? Готовятся ли британцы противодействовать кремлевской агрессии? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в нашем материале.
Надо сказать, что когда британцы были в позапрошлый раз в Крыму под своим флагом, в Черном море Россия потерпела унизительное поражение в Крымской войне. Затем, когда были в прошлый раз британцы...
Правильно я помню, что после этого Россия не могла долгое время строить крепости в Крыму.
И держать флот в Черном море. Потом, когда британцы были под своим флагом в Черном море в прошлый раз, в 1919 году, там уже для британцев все закончилось не очень удачно, они были вынуждены покинуть полуостров. И теперь перед нами встает вопрос, что же будет с Россией, когда британцы в третий раз под своим флагом появятся в Черном море?
Это хороший вопрос, но давайте продолжим все же наш сегодняшний топ. Ведь на втором месте одна из самых обсуждаемых публикаций за сегодня — неприятные сюрпризы для Москвы. Украинский вопрос на сессии Генассамблеи ООН. Оккупированной Россией части украинской территории на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обсудят отдельным пунктом. Президент Петр Порошенко назвал это первым неприятным сюрпризом для Кремля, но не последним. На полях Генассамблеи президент Украины добивался миротворческой миссии для Донбасса. Однако эксперты в Киеве на амбициозные планы украинского дипломатического десанта в Нью-Йорке смотрят сдержанно. Активная позиция Украины – это хорошо, однако все упирается в позиции США именно по России, считают они. Как именно отзываются эксперты и какие же заявления Петра Порошенко это подарить шумному обсуждению, все это вы найдете в нашей публикации. Третье место заняла новость о том, что прокуратура Автономной Республики Крым пресекла водоснабжение крымского «Титана» на минуточку с материковой Украины. В ней сообщается, что прокуратура прекратила незаконное водоснабжение завода «Крымский Титан» с материковой частью Украины, ведь в ходе судебного расследования уголовного производства в отношении «Крымского Титана» украинские силовики провели обыски по месту нахождения двух скважин в Каланчакском районе Херсонской области, которые, согласно технической документации, предназначались исключительно для добычи подземных вод и их подставки на указанное предприятие. Все подробности ищите на сайте Крым Реалий.
То есть вместо этого про скважину никто не знал, да?
То есть вместо того, чтобы прокопать трубу и наполнить ее, ну, чем наполняют обычно такие трубы? Спиртом, кокаином. Вот в Крым тянут воду. Вот. Вот теперь понятно, чего Крыму не хватает больше.
И почему в Крыму не будет своего Квентина Тарантино? Нет таких ярких, красивых сюжетов. Ладно, поехали. На четвертом месте у нас сюжет телепроекта Крым Реалии. Крым наш, чей полуостров в новом чешском атласе. Не так давно в Чехии был издательство «Картография Прага», выпустила «Атлас мира», где аннексированные крымоккупированные территории Донбасса признаны к России. Сейчас уже этот «Атлас» перевыпущен, об этом можно узнать из сюжета телепроекта. На последнем месте я скажу очень быстро. Фотоматериал «Бархатный сезон» на мысе Фелиант. Просто идите, посмотрите на эти прекрасные фотографии. Таков был топ-5, по мнению наших дорогих читателей. А это «Крымский вечер» с Сергеем Громенко.
Я благодарю Стаса Юрченко за то, что присоединился к нашему эфиру. Александр Гундлах. Сегодня поздравим его с дебютом в нашем вечернем эфире. Радио «Крым Реалий» ни в коем случае не прощается с вами. Не переключайтесь. После короткой паузы мы вновь вернемся в эфир.